Я намеревалась сопровождать ее в полицейский участок в Бишоп-Плейсе, чтобы она сообщила о своем приезде к констеблю Линниту. Будучи на месте, я бы не только выполнила свой долг, но и оказалась бы в идеальной позиции, чтобы услышать все, что произойдет между Порслин и полицейскими. Полицейский констебль Линнит, в свою очередь, проинформирует вышестоящих в Хинли, которые передадут известие инспектору Хьюиту. А я получу от него благодарность. Это могло быть так просто, чертова девица. Я снова прошла через кухню, подмигнув миссис Мюллет и пробормотав 3 раза по 3. Гладис ожидала меня у стены огорода, а Доггер был в оранжерее, сосредоточившись на работе. Но, крутя педали, я почувствовала его глаза на своей спине. Мальден Фенвик располагался к востоку от Бишоп-Плейса, чуть дальше Чипфорда. Хотя раньше я никогда здесь не была, место выглядело знакомым и неудивительно. Самую красивую деревню в Англии, как его иногда называли, нафотографировали до умопомрачения. Елизаветинские и георгианские домики, деревянные, скрытыми соломой крышами, со шток-розами и ромбовидными оконными рамами, утиным прудом и крошечными амбарами, не только появлялись в сотнях книг и журналов, но и служили декорациями для нескольких известных фильмов, вроде «Меда на продажу» и «Мисс Дженкс идет на войну». Шпалерные террасы, как это называла Даффи. Здесь мать Бруки Херварда жила и работала в своей студии, хотя я понятия не имела, какой из коттеджей принадлежит ей. Зеленый экскурсионный автобус был припаркован перед пабом. Пассажиры выходили на главную улицу с фотоаппаратами наготове, размахивая руками во всех направлениях, словно банда стрелков. Несколько пожилых жителей деревни, застегнутых в своих садиках, начали украдкой взбивать волосы и поправлять галстуки, когда защелкали затвор объективов. Я прислонила Глэдис к древнему вязу и обошла автобус. «Доброе утро!» — обратилась я к леди в шляпе от солнца, как будто я помогала организовывать чай. «Добро пожаловать в Мальден Фенвик! Откуда вы?»
«О, Мел!»
— сказала она, поворачиваясь к мужчине рядом с ней. — Послушай, какой у нее акцент. Разве она не восхитительна? — Мы из Йонкерса в штате Нью-Йорк, детка. Готова поспорить, ты не знаешь, где это? — На самом деле я знала. Йонкерс был родиной Лео Бакеланда, бельгийского химика, неожиданно открывшего бакелит, работая над производством синтетической замены шеллаку, который до появления бакелита получали из выделений лаковых червецов. «О, да», — ответила я, — «кажется, я слышала о Йонкерсе». Я пошла следом за Мэлом, вооружившимся камерой и направлявшимся к побеленному коттеджу, держась позади, с расслабленными мышцами и подтупленными глазами. Надутая дочь, сытая по горло трансатлантическим перелетом. Переступая с ноги на ногу, я ждала, пока он отщелкает пару кадров с седой женщиной в твидовом костюме, восседавшей на шаткой лестнице и подстригавшей розовый куст. Когда Мел отошел в поисках новых впечатлений, я постояла секунду у ворот, делая вид, что восхищаюсь садом, и затем, будто пробудившись от неглубокого транса, изобразила мой лучший американский акцент. «Скажите...» — окликнула я, указывая в сторону деревенской лужайки. «Не здесь ли живет... как там ее зовут? Художница?» «Ванетта Хервуд, коттедж Глиб», — жизнерадостно ответила женщина, взмахнув секатором. «Последний справа». Это было так легко, что мне почти стало стыдно. Так вот как ее имя. Ванетта. Ванетта Хервуд. Определенно это подходит тому, кто рисует аристократов с гончими и лошадьми. Вторжение к только что понесшей утрату матери, вероятно, не лучшее проявление воспитания, но есть вещи, которые мне надо знать до того, как их узнает полиция. Я должна это Финелли Фаа и в меньшей степени моей семье. Почему, например, я обнаружила сына Ванетты Хейрвуд в гостиной Букшоу посреди ночи, прямо перед тем, как его убили? Я не ожидала, что его мать знает ответ на этот вопрос, но ведь она может, вероятно, дать мне каплю информации, которая позволит мне выяснить это самой. Как сказала женщина с секатором, коттедж Глип был последним справа. Он в два раза превосходил по размеру остальные, как будто два коттеджа составили вместе, как половинки домино, чтобы сделать один большой. В каждой половинке был свой парадный вход, окно в свинцовом переплете и собственная каминная труба. Каждая половина дома представляла собой зеркальное отражение другой. Калитка, однако, была только одна, и на ней висела маленькая медная табличка с выгравированной надписью «Ванетта Хейрвуд, портретист». Мои мысли улетели к весеннему вечеру, когда Даффи во время одного из обязательных литературных вечеров отца читала нам вслух выдержки из книги Босуэлла «Жизнь Сэмюэла Джонсона, доктора права». Я припомнила, что Джонсон объявил портретную живопись неподходящим занятием для женщины. «Публично практиковать любой вид искусства и пристально смотреть в лица мужчин очень неделикатно со стороны женщины», — сказал он. «Что ж, я видела лицо доктора Джонсона на фронтисписе книги и не могу представить себе кого-нибудь, мужчину или женщину, кто бы захотел хоть сколько-нибудь долго пристально смотреть на него. Это ж натуральная жаба». За калиткой сад коттеджа Глип являл собой скопление цвета «Электрик». Высокие дельфиниумы во втором цветении, казалось, поднимаются на цыпочках из-за шалфея, отчаянно пытаясь первыми коснуться неба. Доггер однажды сказал мне, что хотя дельфиниумы можно заставить цвести повторно, низко обрезав их после первого цветения, ни одному честному садовнику не придет в голову так поступить, потому что это ослабляет стебли. Кем бы она ни была, Ванетта Хейрвуд явно нечестная садовница. Я прикоснулась пальцем к фарфоровой кнопке звонка и надавила на нее. В ожидании, пока кто-нибудь ответит, я отступила и с интересом уставилась в небо, поджав губы, как будто собиралась небрежно засвистеть. Никогда не знаешь, кто-то может подглядывать из-за занавесок, и важно казаться безвредной. Я подождала и затем снова нажала на кнопку. В доме кто-то закопошился, послышался скрежет прямо за дверью, как будто кто-то передвигал баррикаду из мебели. Когда дверь открылась, я едва сдержала возглас. Передо мной стояла мускулистая женщина в бриджах для верховой езды и лавандовой блузке. Ее короткие седые волосы тесно прилегали к голове, словно алюминиевый шлем. Она вставила монокль в черепаховой оправе в глаз и уставилась на меня. «Да? Мисс Хейрвуд?» «Нет», — сказала она и захлопнула дверь перед моим носом. «Что ж, ладненько». Я вспомнила, как однажды отец заметил, что если грубость не относится насчет невежества, ее можно воспринимать как верный знак признака принадлежности к аристократии. Я снова нажала на звонок. «Попрошу указаний». Но на этот раз дверь осталась закрытой, и дом сохранял молчание.